Часть третья. Руины. Больница города Андроувера. Заключение о смерти. Фамилия: Уайт. Имя: Кариета. Среднее имя: Прочерк. Адрес: 47 Карлин Стрит, Чемберлен, Мэн, 02-22-49. Реанимационное отделение. Машина 16. Принятые меры. Прочерк. Смерть до прибытия. Плюс. Время смерти: 28 мая 1979 года. 2:00. Приблизительно. Причина смерти: потеря крови, болевой шок, коронарная окклюзия и или тромбоз коронарных сосудов, возможно. Лицо, опознавшее умершего, умершую. Сьюзан Д. Снелл, 19, Бэк Чемберлен Роуд, Чемберлен, Мэн, 02-22-49. Ближайшие родственники. Прочерк. Тело передается штату Мэн. Дежурный врач, патологоанатом. Из сообщения Центрального агентства Associated Press. Пятница, 5 июня 1979 года. Чемберлен, штат Мэн, АП. По сообщениям властей штата, общее число погибших в Чемберлене составляет 409 человек. Еще 49 до сих пор не найдены. Расследование по делу Кариеты Уайт и так называемого ТК-феномена продолжается на фоне устойчивых слухов о том, что вскрытие Кариеты Уайт выявило некоторое необычное образование в коре головного мозга и мозжечке. Губернатор штата назначил специальную комиссию для изучения всех обстоятельств трагедии. Конец. 5 июня 1979 года. 030 НАП. Из газеты «Льюистон Дейли Сан». Воскресенье, 7 сентября. Страница 3. Наследие телекинеза. Выжженная земля и выжженные сердца. Чемберлен и ночь выпускного бала – теперь уже история. Во все века мудрецы утверждали, что время лечит любые раны. Но рана, нанесенная этому маленькому городку на западе штата Мэн, возможно, окажется смертельной. В восточной части города по-прежнему стоят в тени 200-летних дубов жилые дома. Старинные постройки на Морин-стрит и Брикьярд-Хилл по-прежнему аккуратны и ухожены. Но вся эта новоанглийская пасторальность лишь окаймляет выжженный до черна и разрушенный центр города, и даже в нетронутых огнем районах на лужайках у многих домов стоят таблички «Продается». А там, где еще живут люди, на парадных дверях висят черные венки. Желтые и оранжевые грузовики фирм Элайт и Ю-Холл, занимающихся перевозкой мебели, стали в Чемберлене привычным зрелищем. Главное промышленное предприятие города, Chamberlain Mills and Weaving, огонь, бушевавший вокруг те два дня в мае, не тронул. Но с 4 июля фабрика работает в одну смену. И по словам президента компании Уильяма Чемблиса, сокращение объема производства, скорее всего, будет продолжаться. «У нас есть заказы», — сказал Чемблис, — «но фабрика не может работать без людей. Нам не хватает рабочих. Только с 15 августа я получил 34 заявления об уходе. Нам остается только закрыть красильный цех и передать заказы другим предприятиям. Жаль увольнять оттуда остальных рабочих, но теперь это становится уже вопросом финансового выживания компании». Роджер Фиран прожил в Чемберлене 22 года, и 18 из них проработал на фабрике. За это время он вырос от грузчика, зарабатывавшего 73 цента в час, до мастера красильного цеха. Однако возможная потеря работы его, похоже, почти не трогает. «Я, конечно, потеряю очень неплохой заработок», — сказал Фиран. «И, в общем-то, нам будет нелегко, но мы с женой уже все обговорили. Мы можем продать дом, 1020 он стоит. И хотя нам едва ли удастся выручить за него даже полцены, мы, скорее всего, на это решимся. Уже не важно. Мы не хотим больше жить в Чемберлене. Называйте это как хотите, но оставаться тут мы уже не можем». И Фиран такой не один. Хьюберт Келли, владелец кафе, называвшегося Kelly Fruit Company, до того, как в ночь выпускного бала его сравняло с землей, не собирается отстраиваться заново. «Ребятишек этих уже нет», — — говорит он, пожимая плечами. «Если я откроюсь, тут будет слишком много призраков. Видимо, я получу страховку и уеду в Сент-Питерсберг. На покой». Неделю спустя, после того, как в 1954 году над Вестувером пронесся «Сея смерть и разрушение смерч», в городе уже слышался стук молотков, в воздухе пахло свежей древесиной, и жители были преисполнены оптимизма. Этой осенью ничего подобного в Чемберлене нет. Главную улицу очистили от завалов, но это, пожалуй, и все. На лицах людей читается отчаяние и безнадежность. Мужчины молча пьют пиво во Фрэнкс Бар на углу Сулливан-стрит. Женщины обмениваются на задних дворах своих участков горестными рассказами о тяжких утратах. Чемберлен был объявлен зоной национального бедствия. Правительство выделило деньги, чтобы помочь городу встать на ноги и отстроить деловые кварталы. Но последние 4 месяца дела в Чемберлене шли хорошо лишь у похоронных контор. 440 человек погибли, и еще 18 по-прежнему не обнаружены. 67 человек из числа погибших были выпускниками Ювинской средней школы. Возможно, именно это, больше чем все остальное, лишило Чемберлен воли к жизни. Их хоронили 1 и 2 июня в ходе 3 массовых церемоний. Мемориальная служба состоялась 3 июня на городской площади, и это была самая трогательная служба из всех, что мне в качестве репортера доводилось видеть. Собрались тысячи людей, и когда школьный оркестр, в котором из 56 участников осталось в живых только 40, исполнял гимн школы, вся площадь замерла в скорбном молчании. Спустя неделю в соседней Мотонской академии состоялась строгая церемония вручения дипломов, но присутствовало лишь 52 оставшихся в живых выпускника. Выступавший от имени всего выпуска Генри Стампл разрыдался и даже не закончил речь. Никаких вечеринок в честь окончания школы не было. Старшеклассники получили дипломы и разъехались по домам. Шло лето, но что ни день, в обломках находили тела погибших, и по улицам вновь двигались катафалки. Для многих жителей города как будто снова и снова сдиралась корка с едва зажившей болезненной раны. Если вы среди большого числа других любопытствующих были в Чемберлене этим летом, вы сами видели город, пораженный раковой опухолью духа. Потерянные, опустошенные люди время от времени заходят в протестантскую церковь и бесцельно бродят по проходам. Храм конгрегационалистов на Карлин-стрит уничтожен огнем, но кирпичная католическая церковь на Элм-стрит все еще стоит, и ухоженный храм методистов в конце Мэн-стрит, хотя и опаленный пожарищем, тоже действует. Однако прихожан мало. Старики по-прежнему сидят по скамьям на площади у мэрии, но ни шашки, ни даже разговоры почти ни у кого не вызывают интереса. Общее впечатление складывается такое, будто город собрался умирать. Сейчас мало сказать, что Чемберлен никогда не будет прежним. Правильнее было бы сказать, что Чемберлена просто уже не будет. Из письма директора школы Генри Грейла от 9 июня региональному управляющему по делам школ.
«Чувствую, что не могу уже занимать этот пост, поскольку осознаю, что, будь я немного более прозорлив, трагедию можно было бы предотвратить. Прошу, если это не вызовет у вашего управления возражений административного характера, принять мою отставку с 1 июля».
Из письма инструктора по физической подготовке Роды де Жардин от 11 июня директору школы Генри Грейлу.
«Возвращаю вам контракт в такое время. Чувствую, что просто не в состоянии больше преподавать. Иногда я целыми ночами лежу и думаю, если бы я только постаралась ее понять, помогла ей, если бы».
Надпись на площадке, где стоял дом Уайтов. «Кэрри Уайт горит за свои грехи в аду. Христос никогда не ошибается». Из статьи Дина Макгаффина «Телекинез. Анализ событий и последствия». Дин Макгаффин, научный ежегодник, 1981 год. В заключение хотелось бы подчеркнуть, какому огромному риску подвергает всех нас администрация, хороня, так сказать, под бюрократическим сукном историю Кэрри Уайт.
Я, в частности, имею в виду работу комиссии по делу Кариэты Уайт. Стремление некоторых политиков отнестись к телекинезу как к уникальному, редчайшему явлению, которое едва ли теперь повторится, вполне очевидно. Это можно понять, но допустить такие выводы нельзя. С точки зрения генетики, вероятность повторения этого явления равна 99%. И надо уже сейчас готовиться к тому, что может... Из книги «Толковый словарь сленга. Путеводитель для родителей». Джон Кумс. Нью-Йорк. Лайтхаус Пресс. 1985 год. Страница 73. Устроить кэрри. Первое. Вызвать беспорядки, разрушения, нанести увечья. Второе. Совершить поджог. По имени Кэрри Уайт. 1963-1979. Из книги «Взорванная тень». Страница 201. Ранее в этой книге упоминалась страница из дневника Кэрри Уайт, где она много раз, словно в отчаянии, повторяет одну и ту же строку из знаменитого рок-поэта 60-х Боба Дилана. И, видимо, будет вполне уместно завершить книгу строками из другой песни Боба Дилана, которые могли бы послужить эпитафией Кэрри Уайт. «О, как мне хотелось бы песню найти!» Чтоб песней тебя от безумия спасти, чтоб душу согреть и унять твою боль, что питает никчемное знание. Из книги «Меня зовут Сьюзан Снелл». Страница 798.
Моя маленькая книга закончена. Надеюсь, она будет пользоваться успехом, и тогда я смогу уехать куда-нибудь, где меня никто не знает. Я хочу все обдумать и решить, что же делать теперь до того момента, когда мой собственный огонь скроется во мраке этого длинного черного туннеля.
Из заключения комиссии по делу Кариэты Уайт в связи с событиями 27-28 мая в Чемберлене, штат Мэн. И таким образом мы вынуждены сделать вывод, что хотя вскрытие и выявило у изучаемого объекта некоторые изменения клеточной структуры мозга, которые могли бы свидетельствовать о наличии каких-то паранормальных способностей, у нас нет оснований считать, что рецидив возможен. Из письма Амелии Дженкс, город Роял Ноб, штат Теннесси, от 3 мая 1988 года, Сандри Дженкс. Город Мейки, штат Джорджия.
А твоя племянница растет не по дням, а по часам. Всего 2 года, а уже такая большая выросла. У нее голубые глаза, как у папочки. И мои светлые волосы. Но они, наверное, потемнеют. Она ужасно хорошенькая. И я думаю, иногда, глядя на ее, когда она спит, как она похожа на нашу маму. Вчера, пока она играла на улице за домом, я заглянула за угол и увидела очень забавную вещь. Аня играла братовыми мраморными шариками, только они двигались сами по себе. Аня весело смеялась, но я немного испугалась. Шарики летали сами вверх и вниз. Это напомнило мне о бабушке. Помнишь, как в тот раз, когда легавые пришли за Питом, и у них пистолеты сами повылетали из рук, а бабушка все смеялась и смеялась? И как она умела раскачивать свою кресло-качалку, даже когда в ней не сидит? Мне даже как-то не по себе стало. Я только надеюсь, у нее не будет сердце прихватывать, как помнишь, бывало у бабушки. Ну ладно, мне пора идти стирать, так что передавай привет Ричу и пришли нам снимки, когда сможешь. А Аня все-таки ужасно хорошенькая. И глаза у нее яркие и блестящие, как пуговица. Спорить готова. У нее, когда подрастет, весь мир в ногах валяться будет. С любовью, Мелия.
Стивен Кинг. Кэрри. Роман читал Олег Булдаков. Сентябрь 2012 года.